Холмогорская резьба.
Итак, на прямой связи со студией «Радио Спутник» публицист и член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, а позволите мне сейчас узнать вашу точку зрения о ваших, можно сказать, коллегах, вот что касается Украины. Я вот сейчас вспомнил о том, что они же Булгакова там украинофобом объявили совсем недавно. Ну ладно, Булгаков. До этого сказали, что Сикорский тоже вот не подходит под их национальных. Все, тоже плохой человек Сикорский, хотя он вообще взял, мигрировал в Соединенные Штаты. Непонятно, чем он не нравится там украинцам нынешним. Но мне не очень ясна логика. И вы меня поправьте. Тарас Шевченко прозу на русском языке вроде как писал, а Котляревский вообще воевал в российской императорской армии. И мне непонятно, они что, собираются вообще всю свою литературу вот таким образом разогнать? Ну, Сикорский не к литературе, конечно, отношение имеет. Ну, хорошо. Всех видных деятелей, родившихся на территории считающейся Украины.
Ну, знаете, в этом основная проблема, конечно, Украины, которая состоит в том, что ей фактически приходится собирать свою культуру и историю из каких-то ошметков и объедков. Потому что, понятное дело, что подавляющее большинство людей, которые, скажем, родились на территории, скажем так, Украины в границах 1991 года, после того, как она отделилась, они и были русскими, и считали себя сознательно русскими. Они никак себя не отделяли, скажем, от России. В этом смысле очень характерна была позиция Николая Васильевича Гоголя. Вспомним, ну кто, как не он, воспел Малороссию, казаков, вот Сорочинскую ярмарку, какую-то демонологию малороссийскую и так далее. Он при этом терпеть не мог того же Тараса Шевченко и говорил, что любой малоросс должен писать на великом русском языке. Что, грубо говоря, так же, как, скажем, житель Прованса или Британии во Франции должен писать по-французски на великом языке великой литературы, точно так же малоросс должен писать по-русски, и это должен быть, что называется, общий, всеобщий язык, скажем, всех русских людей, и даже шире он считал, что всех славян, все славяне должны писать по-русски и развивать как бы единую русскую культуру с тем, чтобы она была прямо мощной-мощной. Ну и, кстати, если бы действительно, сюжет бы развивался так, как его себе представлял Гоголь, то, конечно, славянская культура была бы вообще бы ни с кем, ни с чем не сравнимая, в том числе там, с Западом, ни с кем еще. Вот. И в этом смысле, разумеется, русский врач, белый офицер Михаил Булгаков, он терпеть всегда не мог украинский сепаратизм. Собственно, Белая гвардия, это бесконечное издевательство над украинским сепаратизмом, включая знаменитую шутку, это самое, спросил его, как будет кот, а он говорит кит. А спросил его, как будет кит, он замолчал и с тех пор со мной не раскланивается. Вот. И там же проводится эта идея, что лучше даже большевики, чем вот эти петлюровцы и так далее. Вот. Здесь, конечно, Булгаков несколько ошибся в том отношении, что когда большевики пришли, они, в общем, начали проводить программу петлюровцев, то есть точно так же загонять детей в украинские школы, заставлять их, соответственно, учить мову и так далее. То есть, в общем, результат получился примерно точно так же, только немножко отложенный во времени. Вот. Но как бы само настроение Булгакова совершенно понятно, и, конечно, никак не совместимо с украинским национализмом. И, конечно, им пришлось и придется его исключить из своих. Точно так же с Сикорским. Как бы в чем Игорь Иванович Сикорский, он был выдающимся не только авиаконструктором, а не только, скажем так, крупнейшим, в общем, инженерным деятелем Российской империи, как бы создателем тяжелых самолетов, как бы от которых идет и вся стратегическая бомбардировочная авиация, и вся пассажирская авиация, потому что, собственно говоря, пассажирский самолет – это развитие тяжелого самолета Сикорского, куда только как бы вместо бомб и прочих таких как бы опасных грузов уже посажены люди для того, чтобы их перевезти. Вот. Он был последовательным русским националистом. Его отец, известный психиатр, был вообще членом клуба русских националистов киевского. А это был такой главный бастион как бы русской идеи, русского влияния в городе Киеве, вот, которые как раз систематически боролись со всеми вот этими украинскими сепаратистами и так далее. А вот когда эти большевики пришли в Киев в 1919 году, они просто нашли список этого клуба, и они всех по этому списку расстреляли. То есть всех, кого они смогли поймать, несколько десятков человек, профессоров университета, врачей, юристов, там, недавних чиновников, предпринимателей, вот всех, кто состоял в этом клубе русских националистов, кто на этот момент был в городе, расстреляли. Причем прямо в газетах написали, что это за то, что они хотели воссоединить с Россией Галицию. То есть вот так вот. То есть за то, что хотели единства русского народа, их расстреляли. Собственно, это было как бы открытые двери для всей дальнейшей насильственной украинизации Киева и попыток превращения его в нерусский, антирусский город. Я думаю, что это до сих пор не произошло и не произойдет никогда, но так или иначе это было такой значимой, очень трагической вехой одной из таких вот очень характерных преступлений гражданской войны. Вот. Но сам Сикорский к тому моменту уже уехал на Запад, начал разрабатывать самолеты, вертолеты. Ему очень помогал при этом наш великий композитор Рахманинов, который зарабатывал как пианист и как композитор в Америке огромные деньги. И вот он дал Сикорскому деньги, что называется, на стартап. Но несмотря на то, что Сикорский строил там вертолеты для американских ВВС, он при этом всегда оставался пламенным русским патриотом, он оставался монархистом, он писал, скажем, богословские трактаты о сотворении мира, что называется, в свободное время. То есть это был вот такой вот патриот России до конца. И было, конечно, очень обидно и грустно, что вот такие люди, как он, они оказались как бы выброшены, власти не нужны новые. И, скажем, его вертолеты, они строились для американской армии, а не для нашей. Вот. У нас тоже построили вертолеты хорошие в итоге. Но, грубо говоря, если бы Сикорский остался в России, то я думаю, что русские вертолеты появились бы уже в начале 30-х годов. Вот. Ну, понятное дело, что ничего, кроме того, что он родился на территории Киева, там, которую как бы современные украинские неонацистские власти считают украинской, а не русской, ничего в Сикорском украинского не было от слова совсем. Наоборот, было сознательно антиукраинское, как и вот у всего этого круга, в котором он воспитывался. Ну и кого угодно взять, кого они там к себе приписывали, кого они к себе прихватывали и так далее, это всегда были деятели, которые ставили на русскую, на общеимперскую идентичность, а никак не на украинство. Украинство до 1917 года в пределах Российской империи было, ну, в общем-то, малозначительной сектой. Оно цвело и расцветало, и развивалось во Львове, то есть в пределах Австро-Венгерской империи, где их сознательно выращивали, с одной стороны, против России, а с другой стороны, против местных поляков. Потому что у Австро-Венгрии были большие проблемы с поляками, и, соответственно, им нужен был какой-то противовес в том же Львове. И вот, соответственно, австрийские власти там финансировали того же историка Грушевского для того, чтобы он постоянно подчеркивал, что Львов – это не польский город, а украинский. Вот. И тогда, как бы, соответственно, австрийские власти могли поддерживать такой баланс. Вот. Ну а потом это все, к сожалению, очень больно ударило по нашей стране, когда началась вот эта большевистская украинизация, причем она была насильственная. А я видел огромное количество газетных новостей о том, что там уволили людей, которые, соответственно, не прошли украинизацию, отказались учить украинский язык из какого-нибудь там жир-кость-треста. Вот понимаете, вот вы работаете в жир-кость-тресте, а от вас требуют непременно выучить мову и с коллегами общаться на мове. Но интересно, что всегда вот находились люди в это время, которые отказывались это делать даже под угрозой увольнения. То есть было большое количество людей, которые говорили: нет, я мову учить не буду. Или их увольняли, там, видимо, их как-то, кого-то из них даже репрессировали и так далее. Но вот это сопротивление шло. А были те, кто, например, приспосабливался. Вот был такой молодой комсомолец, достаточно прыткий, Леня Брежнев. Вот. В анкетах 20-х годов у него национальность указана «великоросс». А в анкетах 30-40-х годов национальность указана «украинец». То есть взял, как бы, и по ходу, что называется, сменил себе идентичность, потому что, конечно, работая на Украине, а он работал в партийных органах там везде, и в Днепропетровске, и в других городах, конечно, нужно было быть предпочтительно не великороссом, а украинцем. И вот, как бы, по анкетам он переименовался. И, ну, сделал, как мы знаем, неплохую карьеру. Вот.
Много вопросов у нас в телеграм-канале. Вы тогда, Егор Станиславович, выбирайте. Вам в продолжение...
Давайте ответим на вопрос.
В продолжении темы вопрос или неожиданный вопрос? Вот
давайте
выбирайте.
Сначала продолжение, а потом...
Давайте. Просят спросить у Егора Станиславовича, относится ли Харьков к Новороссии? Он же был русским городом, как и Сумы, намного раньше 18 века.
Смотрите, нет, Харьков — это не Новороссия, это Слобожанщина. Что, как бы, как развивались события? Грубо говоря, еще в начале 17 века, примерно вот на этот рубеж, вышло русское продвижение в дикое поле, когда строили засечные черты, когда строили города. Скажем, недалеко от нынешнего города Изюма был, например, построен такой город Царев-Борисов. И как из названия можно понять, он был построен при царе Борисе Годунове, то есть в самом начале 17 века. Потом в смутное время его, понятное дело, забросили, но тем не менее память о том, что вот как бы это уже русские рубежи, она осталась. В 30-х годах 17 века построили Белгородскую засечную черту. Наш многострадальный Белгород был, что называется, ее центром. Он тогда был пограничным городом. Он тогда был городом, который вот так же постоянно, как сейчас, стоял на рубежах обороны. И вот для того, чтобы прекратить набеги Крымского ханства из Крыма, соответственно, за рабами на территорию России, вот, была построена грандиозная белгородская засечная черта. Это были огромные земляные валы, тянувшиеся на сотни километров, огромный частокол, как бы большое количество войск, которое все это охраняло, и так далее. И вот, соответственно, после этого прорваться через территорию России вот за эту белгородскую черту стало невозможно. Ну и, соответственно, там стало можно продвигаться чуть-чуть дальше, как бы за ее пределы. И как раз в это время на территории Малороссии, то есть там под Киевом, Запорожье и так далее, казаки начали восставать против польской власти, против того, что их принуждали к этой кунии, Римо католической и так далее. Вот. И было несколько таких крупных восстаний, по результатам которых малороссийские казаки бежали на территорию России и спросили, а где бы нам поселиться? Им сказали: вот здесь вот селитесь, как бы как раз отличное место, как раз как бы дальше чуть-чуть от Белгорода, что называется, будете оборонять нам границу. Вот. И они основали город Харьков. Вот, в 1650-е годы, совсем, что называется, уже совсем незадолго до Богдана Хмельницкого, они там основали и поселились, и это начало называться Слободская Украина. Но Украина не в смысле, что вот там где-то есть государство Украина, а тут тоже Украина, а в смысле, что окраина. Вот, как раз никакой Украины там тогда не было, там было как раз войско Запорожское. Вот, то есть это слабожанщина. Харьков, Сумы и так далее. И, соответственно, это бы, она с самого начала сформировалась в составе России, Российского царства. То есть она никогда не принадлежала Польше, а никогда слабожанщина не входила в состав вот такой, я бы сказал, политического образования во главе с Богданом Хмельницким. Вот это с самого начала была территория России, Российского царства, которая была, соответственно, заселена вот этими бежавшими малороссийскими казаками. Вот. Ну а потом просто постепенно Харьков превратился как в обычный город уже внутри России, потому что вскоре после этого, скажем, стал русским Киев, который, я напомню, ну, сначала был занят нами при Богдане Хмельницком, там был размещен воевода, вот. А потом для прочности ситуации мы еще и выкупили его у Польши за довольно крупную сумму денег. Так что вообще споры о принадлежности Киева после выкупа я вообще немножко не понимаю. Вот. То есть Харьков уже просто стал даже не окраинным, а центральным городом России, как бы, России в этой области, а как раз Россия начала развиваться дальше в сторону Новороссии. Вот. А какой второй неожиданный вопрос?
Неожиданный вопрос. За кого болеть в споре между Мексикой и Эквадором, спрашивает Юра.
Ну, как сказать, тут проблема в том, что Эквадор, как бы, что называется, потерял вообще какую-либо адекватность, то есть врываться на территории посольства, кого-то захватывать без разрешения страны, которая, соответственно, которой это посольство принадлежит, ну, это просто поведение отморозков, это поведение отморозков, но оно, скажем так, слова Эквадор и посольство не в первый раз встречаются в новейшей истории. До этого, когда к власти в Эквадоре вместо левого правительства пришло такое отмороженное проамериканское, они впустили англичан в свое посольство в Лондоне для того, чтобы те могли захватить Джулиана Ассанжа. Вот. То есть, грубо говоря, у Эквадора, видимо, вот какой-то уже пунктик просто на захвате посольств, вот, и на захвате людей в этих посольствах. Так что никакой симпатии, конечно, здесь к ним быть не может. Ну и потом, давайте как бы в этих ситуациях ориентироваться на своих друзей. То есть у нас есть небольшой круг стран, которые нам совсем друзья-друзья. То есть это страны, которые официально признают Крым частью Российской Федерации, которые признают, соответственно, воссоединение Донбасса, вот, и так далее, которые нам лояльны всегда и во всем. И одна из этих вот очень небольшого узкого круга стран – это Никарагуа. Это Никарагуа, то есть страна, которая не забыла нашей помощи в 80-е годы и которая действительно проводит последовательную, упорную, в чем-то я бы даже сказал, фанатичную пророссийскую политику. То есть глубочайшее уважение как бы и стране, и лично президенту Ортеге. Вот. И вот Никарагуа просто после этих событий разорвало отношения с Эквадором. Значит, что называется, если наши друзья как бы занимают такую позицию, значит, мы должны думать так же. Как бы. Если они думают так, как мы, а мы думаем так, как они. Вот.
Ну, на то и друзья.
Принцип союзничества должен быть очень простой. То есть я в этом смысле всегда, когда, например, Сербия голосует за антироссийские резолюции в ООН, я начинаю шутить. Косово – это Никарагуа. Вот. Ну, на самом деле сейчас все проще, потому что можно просто сказать, Косово – это Республика Сербская, потому что, конечно, Республика Сербская, она проводит очень как бы последовательную пророссийскую позицию, очень жесткую антинатовскую, что если, скажем, власти в Белграде, они вот так вот юлят туда-сюда, то за Республика Сербская, вот как бы сейчас они пригрозили вообще выйти из состава Боснии и Герцеговины, это, конечно, будет непросто, но в любом случае я им желаю удачи, и чтобы они держались как могли, потому что вот это действительно настоящие друзья, которые как бы помнят и которые не предают.
Ну а под конец беседы мы не можем обойти вниманием вопрос вот эту ситуацию на Ближнем Востоке. Говорят, что Израиль якобы готов ударить по ядерным объектам Ирана. Пятый флот Соединенных Штатов в Персидском заливе приведен в состояние боевой готовности, повышенной боевой готовности. Проходят секретные переговоры, о их содержании очень мало известно между Вашингтоном и израильскими властями. И кроме того, Израиль опять нанес удар по югу сектора Газа в районе Рафаха.
Ну, понимаете, здесь, конечно, такая ситуация. Как бы, с одной стороны, к вопросу о посольствах, то, что сделал Израиль, это вообще, конечно, ни в какие ворота. То есть удар по посольству Ирана в Дамаске, как бы гибель крупных иранских военных дипломатов и так далее, ну, это не может не остаться как бы без ответа и без реакции. Но, с другой стороны, мы видим, как обе стороны в этом конфликте сейчас занимаются совершенно сумасшедшим информационным прогревом. То есть до этого Иран забрасывал как бы информацию о том, что вот сейчас мы отомстим, сейчас вот мы вдарим, сейчас вот от этого Израиля ничего не останется. Причем как бы часть израильтян даже реально паникнула, то есть люди начали закупаться едой, начали как бы опять же готовиться сидеть в бомбоубежищах и так далее. Вот. С другой стороны, Израиль теперь угрожает, что вот сейчас мы по ядерным объектам вдарим и так далее. Но вопрос в том, чем они тогда вдарит по ядерным объектам, потому что как бы там нужно, что называется, оружие близкое к ядерному, чтобы до чего-то всерьез добраться и так далее. То есть это вот такой обмен взаимными угрозами. Но при этом надо понимать, что как бы Иран, он не очень заинтересован в серьезной эскалации. Почему? Потому что Иран успешно ведет на Ближнем Востоке прокси-войны. Скажем, в Сирии у него есть, и в Ливане у него есть Хизбалла. И они все сделают прекрасно вместо него. Там в Йемене у Ирана есть хуситы. И они тоже все прекрасно сделают вместо него. Там в Ираке тоже есть шиитские партизанские формирования, которые тоже все сделают вместо как бы официальных иранских вооруженных сил. То есть бить своими руками и подставляться под удар, ну, Ирану просто незачем. И я думаю, что он в основном сейчас вот это делает для того, чтобы поставить прежде всего перед американцами вопрос, что уймите этот Израиль, и вообще давайте как-то нормально разговаривать, уже уважительно, а не так, как у американцев принято, через губу, что как бы кто мы, а кто этот Иран. То есть Иран сейчас добивается того, чтобы действительно его признали региональной великой державой, с которой считаются, с которой договариваются, с которой согласовывают как бы позицию политики. И он к этому действительно близок, потому что ну, прекрасная экономика, прекрасный ВПК, в общем, очень успешно развивающаяся страна, и я думаю, что в итоге они своего добьются. Так что я очень сильно сомневаюсь в том, что последуют какие-то по-настоящему массированные удары со стороны Ирана по Израилю, потому что ну, просто иранцам это незачем, это им просто не нужно, это им сейчас было бы, скорее всего, вредно. Вот. Так что, грубо говоря, более вероятно того, что Израиль попытается ударить, а потом сказать, а вот это вот мы превентивно для того, чтобы Иран не ударил по нам первым. Так что не исключено, что это подготовка как раз израильской агрессии, хотя, ну, тоже Израилю лишняя война вроде бы сейчас не сдалась.
Благодарю вас за разъяснение, за комментарии. Нашим слушателям напоминаю, это авторская программа, и на связи со студией «Радио Спутник» был публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.
Холмогорская резьба.